Тихо, вроде там никто не остался.
А ты не хочешь?
Не видно. Но если что, мы сейчас круг делаем и заберем на другой стороне. Поехали тогда. Ну, а сфинксы здесь оказались, в общем-то, совершенно не случайно. Почему вот решили именно здесь их установить? Дело в том, что как раз там находится Финский залив, и когда из Финского залива сюда вплывали корабли, то английская набережная, она считалась на тот момент самой фешенебельной. То есть люди, которые приезжают в наш город, они должны были сразу поражаться красоте и величию этого города. Не случайно у нас и зимний строится тоже на Неве. Я могу сказать, что город наш, если вы хотите его как следует рассмотреть, нужно обязательно совершить какую-нибудь прогулку на кораблике и посмотреть на город с воды, потому что у нас все фасады строились специально для того, чтобы видеть их именно с воды. А более того, когда строили, допустим, Зимний дворец, то Елизавета Петровна выделила рыбацкую лодку архитектору Растрелли именно для того, чтобы он выплывал в акваторию Невы, что он и делал раз в неделю, и смотрел, как фасад будет смотреться именно с воды. Ну, а сейчас мы с вами сделаем кружок вокруг Румянцевского садика. Я вам покажу еще одно страшное место, совершенно тоже с ужасной энергетикой нашего города. Это совсем маленькая улочка. Улочка всего 5,5 метров. Самая узкая улица в нашем городе. Но во время блокады ее использовали как сборник для трупов. То есть туда свозили из умерших, вот из нашего города, и складывали сначала штабелями, а потом навалку. То есть она была полностью почти до окон верхних домов заполнена трупами ленинградцев. Так что сами понимаете, какая там тоже существует энергетика на этом месте. Ну и вот Васильевский у нас вообще неудачный в этом отношении остров. Говорят, что не случайно как раз и сфинксы попали сюда, потому что Калиостро, когда приезжал сюда, вот он говорил о том, что появятся они здесь, на Васильевском. Но это только посвященные, знающие люди об этом знали. Вот сейчас с правой стороны мы проедем красное здание, и будет это улочка Репина. Название получила, потому что Репин преподавал в Академии художеств. Вот она. Посмотрите. Совершенно ужасное тоже вот такое место в нашем городе. Ну и сейчас мы с вами поедем через самый первый мост, который появился в нашем городе. Разводной мост, я имею в виду, который появился при Николае I, поэтому и носил название Николаевского. А также Благовещенский мост его называют по названию церкви, которая не сохранилась. Это вот как раз в советское время она была снесена, Благовещенская церковь. Вот. Ну а мост появился в 1850 году, первый разводной мост у нас в городе. Через него. И вот есть еще одна легенда, которую часто тоже говорят о ней, о том, что вот наша Нева, у нее совершенно страшный характер, что очень часто бывают наводнения. Но на самом деле, да, у нас городу более 300 лет, и, в общем-то, более 300 наводнений уже проходило в нашем городе. Но вот нужно сказать, что Нева у нас в этом не виновата. У нее ведь даже разливов никогда не бывает. Например, весной, вы знаете, особенно те, кто живет, имеет дачи где-то вот в районе реки Волхов, так там заливает огромное количество территорий, тот же самый Волхов. Нева не заливает территорию, у нее не бывает разливов, но дело в том, что у нее очень сильное течение. Если я вам скажу, сколько это в кубометрах, вы не запомните. А вот если я вам скажу, что наша Нева за одну минуту перегоняет воды столько же, сколько Волга и Днепр вместе взятые, одни из крупнейших рек наших, вот, тогда вы поймете, насколько быстро у нее течение. И, между прочим, в нашей Неве не водится рыба. Там нет водорослей, которыми бы она могла питаться. А ту рыбу, которую ловят рыбаки, это рыба, которая курсирует из Ладожского озера в Финский залив и обратно. И курсирует она голодной, поэтому поймать ее можно. Но нет постоянной рыбы, которая бы жила, например, у нас в Неве. Вот этот самый Благовещенский мост. И он является как раз таким водоразделом. С правой стороны у нас уже акватория Финского залива, с левой стороны у нас еще считается акватория Невы. Ну и город у нас расположен на 42 островах, и вот сейчас, через какое-то время, мы с вами увидим первый остров. Это как раз единственный остров в городе, который является рукотворным, то есть тот, который мы знаем под названием Новая Голландия. Этот остров называют тоже центром масонства, потому что именно Голландия во времена Петра I была центром масонов. Поэтому вот сейчас ее открыли, сейчас вы можете там днем туда приехать, попутешествовать, и там тоже увидите огромное количество знаков, связанных с масонами, тех же самых лучезарных дельт. Сейчас вот с правой стороны от нас как раз начнется этот остров. Ну и он еще, наверное, будет интересен для всех нас тем, что там именно с этим островом связано одно из таких наших типичных петербургских выражений. Здесь при Петре I хранили деревья. Вот он как раз, остров этот, идет с правой стороны от нас, Новая Голландия. Хранили деревья, из которых потом делали корабли для адмиралтейства. Ну, потом здесь также организовали морские казармы, и там же находилась морская тюрьма. Она и сейчас находится там, только она уже не является тюрьмой. Она круглая по форме, и вот в народе ее назвали бутылка. Если вы знаете это выражение «не лезь в бутылку», то означает это как раз «веди себя хорошо». Но это, вот, кстати, бутылка – это по аналогии с бутыркой московской, собственно говоря. И поэтому выражение «не лезь в бутылку» означает, что «веди себя хорошо, достойно, так, чтобы не угодить в тюрьму». Ну а сейчас по диагонали, если мы посмотрим на другой берег, вот первое здание, второе желтое здание – это Юсуповский дворец. Последний, кто в нем проживал из Юсуповых, это был Феликс Юсупов. И именно там, 16 декабря, вот он с левой стороны от нас, да, 16 декабря 1916 года, именно там был убит Григорий Распутин. Место его последнего жительства мы увидим на Гороховой улице, когда ее будем проезжать. Ну, а именно здесь он был убит. Ну, нужно сказать, что приехал он сюда в 1903 году. Это, звали его Григорий Новых. Он был представлен Иоанну Кронштадтскому, который познакомил его с семьей нашего императора. У них был больной ребенок, наследник, я думаю, что вы все это знаете, да, царевич Алексей. У него было такое заболевание, которое он получил от своей матери Алисы Гессенской, православия Александры Федоровны. Так вот, от нее получил он это заболевание, которое передавалось только по мужской линии, это не сворачиваясь крови. То есть страшные боли у него были, и вот только Распутин мог эти боли снимать. И настолько верил ему и наш последний император Николай II и его жена, что практически ни одного министра не назначали, если не посоветовались об этом с Распутиным. Так что, в общем-то, все это было вполне предсказуемо. Ну, а площадь, в которую мы сейчас с вами переезжаем, называется Театральная. И говорят, что здесь живет вибрация, потому что два концертных зала находятся один против другого. Один из них с правой стороны – это Александрийский театр, с другой стороны находится консерватория. И говорят, когда идут два концерта вместе, то вот проходит наложение звуков одно на другое. И поэтому здесь поселилась вибрация. Вот эта вибрация, она очень не любит, когда проходят, например, какие-то стройки или переделки здесь. Люди как будто сходят с ума. То есть вот случаются совершенно непредсказуемые вещи здесь. Ну а так как тут уже очень давно строят концертную сцену нашу новую, то даже наши гаишники заметили, ГИБДДшники, да, теперь, что очень большое количество аварий вот здесь происходит на ровном месте, когда совершенно никого нет. Но каких-то исторических подтверждений этому, научных объяснений, я не нашла. То есть это на уровне рассказов. Ну и мы сейчас с вами видим как раз один из наших, наверное, тоже самых красивых соборов города, собор, который морским собором является, Никольский собор, морской собор, и был он здесь построен по решению Елизаветы Петровны, замечательным нашим архитектором Саввой Чевакинским. Мы сейчас делаем поворот налево. И проедем место, которое даже петербуржцы не все знают, наше так называемое Семимостье. Вот по одному мостику мы уже едем. И там единственный мост существует, с которого можно увидеть целых 7 мостов. То есть такой маленький кусочек петербургской Венеции. Нужно сказать, что там тоже можно загадывать желания, но мы с вами выходить не будем, потому что делать это нужно 7 числа, 7 месяца, в 7 часов утра или в 7 часов вечера. Вот так. Сейчас, если за нами машины нет, мы попросим водителя на секундочку вот на мосту впереди притормозить, и мы тогда посчитаем мосты. Один мост мы с вами уже видели, мы его переехали. У нас Крюков канал. Крюков канал появился еще при Петре Первом. Он как раз отделяет Новую Голландию и делает ее островом. Ну и назван так по имени подрядчика. И другой канал, тоже искусственный, который пересекает. Здесь как раз водный перекресток находится. Вот. Можем на секундочку, да, остановиться? Смотрите, один мост переехали, да? Впереди через Садовую еще один мост. И вот там на Фонтанке будет третий мост. Значит, с этой стороны мы с вами видим, вот впереди Эстонская православная церковь, там один мостик. На одном мы с вами стоим, вот пешеходный мост, и вот там дальше машины идут по другому мосту, уже через канал Грибоедова. Посмотрели? Вы видели? Так что, если что, 7 числа приходите. Спасибо большое. Вообще у нас, помимо Невы, существует в городе еще более 100 рек, 20 каналов и более 100 озер. Поэтому по этим параметрам Петербург занимает у нас первое место в России по количеству воды. 10% территории нашего города как раз занимает вода. Но это, конечно, не самый большой показатель. То же самое Стокгольм, там 1/3 города занимает вода, 1/3 зданий, 1/3 парки. По крайней мере, для России это показатель очень высокий, и не случайно нас называют Северной Венецией. А вот сейчас по правой стороне будет второе здание, желтое, домик, в котором останавливался Суворов, когда сюда приезжал в Петербург, здесь жила его племянница, и там, в этом здании, он как раз и умер. Говорят, что гроб был такой большой, что не поместился в парадную при выносе, и его доставали через окно. Ну, а вообще, вот, дорогие мои петербуржцы, вот в историческом центре города здание, которое мы видим, это что такое? То есть понятно, что есть у нас дворцы, есть у нас особняки. А вот эти вот дома, которые мы все видим, что это такое? На Невском. Доходные дома, абсолютно точно. И вот это название «доходный дом», в общем-то, уже само по себе определяет, что это дома, которые давали людям доход. То есть сейчас вы можете иметь там одну, две, три, несколько квартир, да, которые сдаете и получаете доход. А раньше строился вот такой дом. Строили их очень быстро, где-то за 7-8 месяцев он возводился, потому что только фасад каменный, внутри все было деревянное. Строили быстро, эти дома сдавали. Да, конечно, эти дома в основном жилые, в центре могли выкупить под гостиницы, выкупить под какие-то офисы. Но вот такой пик строительства этих домов пришелся на середину 19 века, то есть после отмены крепостного права, которое произошло в 1961 году, огромное количество разорившихся помещиков, а также огромное количество крестьян, которые не знали, что делать со своей свободой, приезжали в Петербург. И если у нас в середине 19 века насчитывалось где-то 500 000 человек, жителей города, то за 50 лет это население увеличилось до 1,5 миллиона, то есть на 1 миллион. И вот говорили, что иметь такой доходный дом — это примерно то же самое, что иметь какой-нибудь золотой прииск в Сибири. Настолько быстро он окупался. Так что чем больше квартир вы в этих домах имеете, тем больше, соответственно, вы получаете денег. Ну и дома у нас стоят, в общем-то, непривычно для всей остальной России, то есть плечом к плечу, так называемые, по красной линии. Высота этих домов не могла быть выше, чем 23 метра 10 сантиметров. Это козырек Зимнего дворца. Ну и у каждого дома свой собственный фасад, то есть один дом не похож на другой. Вы не найдете в городе двух одинаковых домов. Раньше называли эти дома по владельцу, а нумерацию привезли только при Наполеоне как раз. Он всю Европу научил ставить на улицах номера домов. Нумеровать дома. Почему я так подробно на этом остановилась? Дело в том, что у нас есть совершенно удивительный дом. Скоро мы будем его как раз проезжать. Дом, в котором находится так называемая ротонда. Это парадная в трехэтажном доме. И вот там, как раз в этом доме, всего лишь 4 квартиры находятся в этой парадной. Нет, в доме-то квартир много, а в этой парадной. То есть почему так строили? Ну, вот есть такое предание, даже легенда, которая говорит о том, что строилось это для масонов, для их собраний. И, собственно говоря, не это является легендой, а то, что там масоны принимали Пьера Безухова. Вот считается, что именно там, как раз, в этой ротонде. И на самом деле, таких парадных вы больше нигде не увидите. Я надеюсь, что она открыта. Я единственное, что не знаю, поместимся мы, конечно, туда все или нет. Вот, но... В любом случае, я вам сейчас этот дом покажу. Дом купца Яковлева был построен в 18 веке. И говорят вот про эту ротонду, что здесь недалеко находится Сенная площадь. Такое, ну, не самое хорошее место в нашем городе. То есть там огромное количество различных притонов всегда было, там малин и так далее. Оно и сейчас такое же остается с этим рынком. Так вот, когда там устраивали обламы, говорят, если преступник успевал добежать до этой ротонды и прятался куда-то в подвал, то его потом никто не видел, потому что он переходил как бы в другое измерение. Он стоял в подвале, подбегали полицейские, он их видел, а полицейские их нет. Ну, это вот как бы одна из таких сказок, но с другой стороны, в 70-е годы мальчишки, школьники старших классов решили проверить, и наспор три друга поспорили, что один из них вот там проводит 20 минут. Он вышел оттуда через полчаса абсолютно седой. Что с ним было в этом подвале, он не помнит. Но это, скорее всего, можно связать с тем, что ему просто было реально страшно. Вот, ну, в любом случае, вот такое удивительное парадное в нашем городе есть. Вот это здание сейчас от нас будет с левой стороны. Можем здесь повернуть? Вот, посмотрите, вот на этот дом, и парадная находится как раз в этой части дома, вот в этом углу, который выходит сюда на Гороховую, то есть угол Фонтанки и Гороховой. И то, что вот все фасады разные. Тоже голубое здание, тоже с белыми колоннами, находится с другой стороны. Но там вы сверху видите балкон, а здесь вы сверху, если посмотрите, вот не хватает лучезарной дельты, потому что даже окошечко сделано, как всевидящее око здесь вот во фронтоне. Мы будем проезжать, мы сейчас проедем обводный канал, и когда будем проезжать вот на обратной дороге, попробуем здесь остановиться. Хотите зайти в ротонду? Ну, если она открыта, потому что, в общем-то, каждый день могут починить замок, который там есть, потому что, сами понимаете, что люди, которые там живут, там, в общем-то, в основном коммунальные квартиры, одна только, похоже, выкуплена, ну, такое соседство не самое лучшее, потому что, конечно, огромное количество людей сюда приходит для того, чтобы загадать там желание. Там все стены исписаны. Я могу сказать, что в свое время я там тоже загадывала желание, оно мне исполнилось. Но я на стене не писала ручкой, я написала просто то, что я хочу, пальцем, потому что этого достаточно энергетики. С правой стороны мы сейчас проезжаем полукруглый такой вот желтый дом, он Устиновым принадлежал, прапорщикам Устиновым, доходный дом. Сколько же у нас прапорщики зарабатывали. Здесь какое-то время жили родители Пушкина. Так вот, эти прапорщики, они внутри построили еще один доходный дом, круглый по форме. Вот. А это я как раз вот к тому, что если одни достраивают дом на 8 квартир, лишь бы получить доход, то Яковлев в парадной создает только несколько квартир, и, скорее всего, это было сделано, что называется, для отвода глаз, чтобы люди ничего не заподозрили, то есть не заметили бы, что там встречаются какие-то общества. Ну и тем более, что люди приезжали, они как будто бы приезжают кому-то в гости. Даже когда в эту парадную заходишь, то эту ротонду не видишь. Но что такое ротонда? Это круглый по форме, да, то есть это перевод с итальянского «круглый», означает ротонда. А у нас ротондами потом стали называть беседки с колоннами, круглые по форме, которые устанавливались в императорских дворцах и дворцах нашей знати. Ну и сейчас мы едем с вами в сторону обводного канала. Это тоже одно из таких страшных и мистических мест нашего города. Наверное, с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина пошло выражение, что город наш был основан на болотах и на пустыре. На берегу пустынных волн стоял он дом великих полон. А на самом деле эти территории давно-давно принадлежали Великому Новгороду, но помимо новгородцев здесь проживало огромное количество разных племен. То есть здесь проживали вепсы, карелы, жоры, финны, чухонцы или эсты, как их еще называли, вот этих эстонцев. Так что здесь до Петра Первого на территории только исторического центра нашего города находилось примерно 40 различных деревушек и поселений. И Петр на пустом месте ничего не строил. Тот же самый летний сад был построен на месте одной из мыс, которая принадлежала шведскому генералу. Ну и вот когда-то в 1300 году здесь в нашем городе находилась крепость Ланскрона. Находилась она рядом с Большухтинским мостом, на том самом месте, где вот у нас хотели, помните, построить этот газоскреб, то есть огромную башню. И новгородцы заняли тогда эти территории, они всегда были новгородцами, и только вот на один год эти территории они тогда уступили шведам. В 1300 году была построена шведская крепость Ланскрона, через год новгородцы их уже с этих территорий выбили. Но пока здесь находились шведы, то они насаждали, в общем-то, свое христианство, потому что здесь все были в основном язычники, кто здесь проживал, что называется огнем и мечом. И вот однажды, выйдя из этой Ланскроны, вот между прочим, эта история сохранилась в хрониках Эрика, которые сейчас хранятся в Стокгольме. Не только известие вот об этой Ланскроне, но и о том инциденте, который здесь произошел. Так вот, оказывается, когда этот отряд однажды вышел из Ланскроны, и когда они проходили где-то в районе нынешнего автовокзала, там, в районе этого автовокзала, они обнаружили капище языческое, ну и выяснили, что там проводят различные жертвы, то есть приводили в исполнение, что называется, приговоры, и там убивали не только животных, но и грудных детей. Но это было, конечно, совершенно ужасно, поэтому капище это шведы разгромили, и тогда из леса вышел старый лохматый страшного вида такой старик, который их проклял. И вот, говорят, с этого все и началось, проклятие обводного канала, потому что этот отряд до Ланскроны, хотя дорогу они хорошо знали, идти здесь недалеко, они не дошли. Вот это место такое, как у нас его называют, проклятым, это вот как раз Боровой мост, мы сейчас через него будем проезжать, и туда дальше, за Лигинский проспект и до вот этих мостов, которые являются железнодорожными мостами. Это водный канал. Это мы едем по водному каналу. В 23-м году, как раз в районе нынешнего автовокзала, когда строили теплоэлектротрассу, наткнулись на это древнее капище. И после этого здесь стали происходить непонятные события. То есть вот там не только нашли какие-то старые плиты с различными знаками, но нашли также под этими плитами несколько трупов, то есть кости. И когда приехал туда профессор Гвоздицкий, он сказал о том, что нужно произвести какие-то здесь свои исследования, на что ему ответили: мы строим с нуля, с 17-го года нашей истории, ваше археологическое барахло нам не нужно. То есть плиты распилили на плавребрике и выставили вдоль обводного канала, вот как раз сделали такие дорожки. И вот говорят, что с 23-го года как раз вот этот могильник был разрушен, и начало действовать это проклятие. То есть 89 человек за один год попытался покончить там жизнь самоубийством. Их отлавливали, кого-то в живых, кого-то уже спасти не могли. Там были выставлены милицейские посты, там дежурили добровольные народные дружины. Ничего не помогало. И одна из газет, «Красная газета», так и писала, что самоубийцы толпятся в районе обводного канала много и даже охотно. такую вот фразу. Так вот, после того, как 23-й год закончился, вроде все прекратилось, а потом начинается 33-й год, и опять все то же самое. То есть опять огромное количество самоубийств случилось на том отрезке как раз обводного канала. Их доставляли в ближайшую больницу к профессору Ефимсону. И вот профессор Ефимсон, он, между прочим, практиковал до 1974 года. Так вот, он, когда беседовал с этими пациентами, которых к нему привозили, все рассказывали две истории. Он говорил, что люди-то на сумасшедших не похожи. То есть по одной истории кто-то говорил о том, что когда подходили сюда к воде, им казалось, что вот приходят в голову такие мысли, или как будто голос какой-то идет о том, что там хорошо, там тихо, спокойно, иди сюда, тебе будет хорошо. Другие рассказывали, что как будто какая-то неведомая сила брала их за шкирку и как вот слепых котят кидала в воду. Но, по крайней мере, вот столько проработав с этими самоубийствами, Ефимсон начал заниматься вообще исследованием, что же здесь могло такое находиться. Но эти исследования привели его как раз к профессору Гвоздицкому, и Гвоздицкий рассказал, что после того, первой жертвой как бы проклятия колдуна, то есть рассказал ему о колдуне, стал как раз именно этот отряд. Они возвращались домой, зашли в болото, и часть отряда утонула. Та часть, несколько людей, которые спаслись, вернулись в Ланскрону, они были в полном ужасе, считали, что это действует уже проклятие вот этого колдуна. Ну и на самом деле карельские колдуны, они считались очень сильными колдунами, и, в общем-то, скандинавы их боялись. И настолько боялись, что пришлось обратиться к другому колдуну, который обещал это заклятие снять. И вот для этого он сказал, что ему нужно 5 молодых девушек карелок, этих молодых девушек убили, окропили их кровью плиты, вот как раз на которых потом поставили заклятие, и похоронили в одной могиле вот с этим колдуном. И так вот до 23-го года все это было тихо и спокойно, пока вот не стали строить эту теплоэлектротрассу. Узнав об этом, Ефимсон поехал к управляющему нашего города, к Андрею Жданову, и рассказал ему эту историю. Сказал, что вот надо что-то делать, возможно, каким-то образом эти плиты убирать, на что Жданов ему ответил, что да, хорошо, оставьте ваши материалы, я во всем разберусь. Как только Ефимсон вышел из его кабинета, он тоже позвонил министру здравоохранения и сказал: ваш Ефимсон столько работал с психами, что он, похоже, сам спятил. Вот, и, очевидно, помогли ему только вот какие-то его высокопоставленные клиенты, кого он лечил, потому что его не отправили в сталинские лагеря, его не расстреляли, вот, а он смог доработать все-таки до 1974 года. Они так и остались. Ну, нет, может, их и поменяли, но как бы вот проклятие это существует, потому что потом был 43-й год. В 43-м году, понятно, никого особо не считали, это была блокада, но зато жители вспоминают, что если попадала бомба туда, вот как раз это место, всплывало огромное количество трупов и относило их в него. Вот. Потом был 53-й, 63-й, 73-й, 83-й, в 93-м году, вдумайтесь только в цифру, 333 попытки самоубийства, это не значит, что все погибли, 303, не 33, а 303 попытки, у нас в году 365 дней, это вот постоянно что-то такое происходило. Данные по 2003 году на сегодняшний момент засекречены, сейчас у нас какой год? 13-й. Так что вот, не ходите, дети, в Африку гулять. Так что имейте в виду, что там не самое хорошее место в нашем городе. И связывают эту цифру 3, скорее всего, с тем, что, возможно, она была как-то памятна непосредственно для этого колдуна. Она считалась у карельских колдунов как раз нехорошей цифрой. Поэтому каждый 10-й год, который заканчивается на тройку, вот является таким аномальным годом, и людей сюда приходит все больше и больше. Так, ну это то, что вот касается обводного канала. Ну, а сейчас мы с вами опять проедем по Гороховой улице, проедем дом под номером 64, тот самый дом, в котором находилась последняя квартира Григория Распутина. Заходить туда мы не будем, потому что у нас автобус там просто нигде не притормозит, и, собственно говоря, там Вечером они нам дверь уже не откроют. Днем можно прийти, набрать код и открывают дверь. Но там, собственно говоря, смотреть нечего, потому что квартира, прямо если вы зайдете как бы в этот дворик, вот там будет арка, и вот над ней на втором этаже 5 окошек принадлежали квартире Распутина. На сегодняшний момент там находится коммунальная квартира. И жильцы этой квартиры, причем без всякого юмора, они говорят о том, что да, этот дух Григория Распутина к ним туда достаточно часто приходит. Причем очень часто попадает на какие-то праздники. Очень любит он, когда на столе водочка, еще что-то такое. То есть Новый год очень любит. И говорят, что он женщин похлопывает спереди, а мужчин хватает сзади. Вот, что даже можно почувствовать его прикосновение. Но он совершенно не агрессивный и очень хорошо, в общем-то, относится к жителям, даже помогает лечить какие-то болезни. Ну, а что касается того, обладал на самом деле Распутин какими-то... такими талантами, в общем-то, неизвестно, потому что даже его убийцы, которые обещали никогда ничего об этом не говорить, они, двое из них написали свои воспоминания, и у них даже эти факты разнятся, как он был на самом деле убит. Поэтому, правда, в общем-то, можно сказать, не знает сейчас никто, потому что каждый хотел себя как-то обелить в этой ситуации. Вот. Но то, что он чем-то, кроме гипноза, обладал, это, да, известно. И говорят, что огромное количество людей сюда приходило для того, чтобы получить от него помощь, для того, чтобы он их исцелил, и он никому не отказывал. Вот дом с эркером, впереди дом под номером 64, здесь как раз во дворе находится его последняя квартира, и снял он эту квартиру не случайно. Вот эти ворота как раз. Снял он эту квартиру не случайно, потому что он... очень часто, говорят, приходил в ротонду. Что касается ротонды, то сейчас мы попробуем, если эту дверь не сломали. У меня буквально в декабре месяце, где-то последние недели предпоследняя неделя декабря, у меня был микроавтобус, мы еще туда попали с ними, а вечером большой автобус, и там оказался уже новый замок. Если мы даже по какой-то причине не попадем, если вдруг они его починили, то в таком случае имейте в виду, что заходить нужно будет вот в этот дом со двора, мы сейчас туда пройдем, вот, и... всего две парадные находятся в этой части дома. Нам нужна та, которая ближе будет к Гороховой улице. На ней написано крупно слово «жители». А вторая парадная, там какое-то учреждение под ней находится. И если даже сейчас будет закрыто, но вы придете туда днем, то в любом случае жители очень часто, если вы один, вас один или два человека, то они вас пустят. Так, делаем остановочку сейчас. Это набережная Фонтанки, перекресток и улица Гороховой. Мы едем по Гороховой сейчас.